продолжаем. Продолжаем наши лекции. Значит, прежде чем мы перейдем к материалу непосредственно, я хочу вот некоторые такие сделать замечания. Знаете, я, в принципе, ну, по тексту, помимо того, я как бы давала библейский текст, давала к нему определенные комментарии. Но вот я заметила, что как-то вот они, мои комментарии, они не очень так как-то сразу, ну, там в тексте как-то они так немножко, может быть, пропадают или не замечаются. Поэтому я просто сейчас некоторые вещи скажу отдельно. Как воспринимать вот, ну, библейский материал и вот то, о чем я рассказываю, вот, как к этому относиться нам вот, из нашего времени. Вот, понимаете, здесь, значит, принципиальный момент здесь вот такой. Мы должны понимать, что вот то, что мы смотрим, то, о чем у нас идет разговор, мы погружаемся в то время. Вот мы смотрим, что происходило тогда, какие тогда были пространства, токи, состояния, люди. И оценивать вот то, о чем вот идет у нас разговор, мы должны именно исходя из вот того времени, из того состояния. Поэтому я вот все время как бы вот комментируя вот, какой-то фрагмент текста, я все время говорю, как вот тогда вот это было принято, как вот это вот... Понимаете, потому что если смотреть с нашей точки зрения сегодняшней, то многое действительно выглядит совершенно дико. Ну, я уже про это говорила, когда про жертвоприношение шел разговор. Ну и многие другие вещи кажутся нам из нашего сегодняшнего времени, из нашего сегодняшнего состояния сознания, кажутся дикими, неестественными, неправильными, какими-то странными. Значит, кроме того, мы должны иметь в виду, что в то время, 4000 лет тому назад, 4000 лет тому назад, люди были устроены по-другому. Ну, то есть физически были как бы такие же, вроде бы. Вот. Но устройство тонких тел у людей было другое. Ну, оно не то, чтобы оно принципиально отличалось от нашего, но тем не менее разница была, и разница была достаточно существенная. Даже не столько разница в физическом теле, действительно, физическое тело было примерно такое же, а вот тонкие тела были устроены по-другому, и эфирное тело было другое, и астральное особенно, астральное тоническое, и тонкие тела, и разница существенная. И поэтому и восприятие, мировосприятие у людей, если так перевести на как бы, нормальный язык, у людей было совершенно другое мировосприятие, совершенно другое мироощущение, и совершенно другое было сознание. Сознание наше сегодняшнее и сознание тогдашнее, 4000 лет тому назад, это совершенно две совершенно большие разницы. По-другому было сознание устроено, по-другому люди осознавали окружающее, по-другому воспринимали. Причем это касалось не только вообще вот простого народа, это касалось в первую очередь вот, тех персонажей, о которых мы с вами говорим, то есть это люди по нынешним временам совершенно выдающиеся, вот, но и они были устроены тоже не так, как мы. Это не к тому, что кто-то лучше, кто-то хуже, просто по-другому. Так как этого требовало то время, задачи того времени, предназначение людей того времени. А сейчас все другое, и надо исходить вот именно из этого. Я еще буду к этой теме возвращаться, особенно то, что касается сознания, мы об этом еще будем разговаривать. Значит, кроме того, мы должны иметь в виду, что, скажем, ну вот мы пока что мы так подробно проходили про Авраама и Сару, то есть про мужчину и женщину, про праотца и праматерь, как бы основной праотец и основная праматерь еврейского народа. Ну, потом еще у нас будут еще несколько праотцов и праматерей, тех, кто считается как бы таковыми. Так вот, в те времена строение тонких тел мужчин и женщин существенно отличалось. И те энергии, которые были доступны мужчинам, ну, имеется в виду, опять же, вот людей такого вот, люди, имеются в виду такие люди, как Авраам и Сара, например, им были доступны разные виды энергии. То есть Авраам воспринимал одно, Сара воспринимала другое. Сейчас, в наше время, в принципе, и мужчинам, и женщинам доступен весь диапазон энергии, ну, который им доступен. То есть, в принципе, большой разницы нету. Ну, по крайней мере, вот те, кто работает в нашем контексте. Хотя, если кто-то из вас, может быть, занимался в каких-то раньше магических школах, там до сих пор как бы считается, что вот женщины вот делают магически одно, мужчины делают другое. Ну, это вот пережитки тех времен. До сих пор многие так считают. Хотя, вот так как мы работаем, тут, в принципе, в общем-то, достаточно все равно энергетически. Мужчины или женщины, то есть те энергии, с которыми работаем мы, они доступны независимо от пола, возраста даже, может быть. Так что, вот, но в те времена это было совершенно, вот, разница была принципиальная, и эта разница, как бы, она, ну, она работала, это, собственно, вот, именно взаимодействие было важно, поэтому прослеживается, вот, мы и дальше будем, вот, когда кто кого там родил, там всегда указывается и отец, и мать. То есть и от отца следующее поколение получало одно, от матери получало другое, отец как бы давал одно, мать давала другое, то есть мать давала как бы более плотные энергии, отец давал более тонкие энергии. Это не значит, что, скажем, Авраам, так сказать, вот, Господа Бога слышал лучше, чем, скажем, Сара. Они оба, ну и дальше там уже у нас будет, дальше у нас будет Исаак и Ревекка, и они оба, и та, и другой, они как бы слышали Господа, но они его слышали по-разному, как бы разными, поскольку Господь, он как бы везде, то его можно слышать откуда угодно, это не обязательно, что вот, вот только вот сверху из тонкого, он точно так же хорошо может быть слышен и из плотного. И Сара, как вот мы знаем, она тоже и считалась пророчицей, среди прочих племен ее знали именно с этой точки зрения. Вот. То есть она тоже имела, ну как бы сейчас бы сказали, слышание. Просто это было по-другому устроено, по-другому шло. Вот. Так что вот, когда вы читаете Библию или читаете что-то на эту тему, или слушайте меня, вы имеете в виду вот все вот эти вот вещи. Вот именно и смысл того, что мы делаем, не отсюда посмотреть туда, а как бы вот войти именно, ну вот, это отсюда, поскольку мы все-таки здесь, и мы сделаны уже вот из этого сегодняшнего материала, вот, но вот войти именно, войти туда, как там, как оно было. Как оно было устроено тогда. Потому что тогда это... Вот, почему я так на Аврааме... ну, не только Авраам, еще и Исаак у нас будет достаточно, так сказать, долго, тоже несколько лекций на Исаака уйдет. Потому что тогда закладывались основы. Закладывались основы колоссальнейшей метакультуры, которая выносила внутри себя христианскую метакультуру. Христианская метакультура вынашивает внутри себя вот новую метакультуру, вот сейчас о которой мы все время говорим. То есть уже в те времена то что вот делали вот эти люди, там закладывались вот все вот эти вот основы, там, ну, сеялись семена, которые должны были прорастать через несколько столетий, даже, может быть, тысячелетий. Там закладывались все основы, ну, как оно получалось, что-то не получалось, какие-то проблемы возникали. Но пока мы с вами находимся у самого начала, и пока нам важно именно то, что, с чего это все начиналось, как это было задумано, как это было заложено. Вот. Поэтому и сейчас нам не надо перескакивать, ну, естественно, что особенно те, кто Библию знает, читал или сейчас читает, естественно, все время как бы вот заглядывают вперед по тексту. Ну и обычные комментарии библейские, обычные комментарии к Ветхому Завету тоже всегда там, если вот вы кто-то читает, там всегда идет отсылка к более поздним временам. Вот, значит, вот Господь обещал то-то, 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 вот оно там через там несколько сот лет произошло, вот оно так вот случилось, вот такие вот идут все время перескоки. Вот нам этого сейчас делать не надо, потому что нам именно, вот еще раз повторяю, что нам важно посмотреть, что было тогда, как было тогда, вот как было устроено. А что потом из этого произошло, это мы потом постепенно к этому подберемся. То есть мы будем идти по времени, вот оттуда начиная, вот так вот потихонечку по шагам. Вот. Ну, теперь, значит, мы опять уже к библейским событиям переходим. Значит, ну, в прошлый раз, значит, у нас с вами было, основное у нас было событие, это было жертвоприношение Авраама, которое, значит, благополучно закончилось. Значит, ну, и дальше идем по тексту. После всех этих происшествий дошло до Авраама известие: у твоего брата Нахора и жены его Мильки теперь есть дети. Дальше перечисляются дети. Но для нас важно, что среди этих детей есть, значит, один человек по имени Вафуил, отец Ревекки. Это нам дальше будет важно. Значит, это брат, брата Авраама. Так, дальше, значит, уже Сара у нас. Сара прожила 127 лет. Ну, про возраст мы с вами говорили. То ли действительно 127 лет, то ли счет лет был другой тогда. Год был короче. Ну, не будем гадать. Авраам скорбел о ней и оплакивал ее, а потом отправился переговорить с хеттами. «Я всего лишь странник, на время нашедший пристанище на вашей земле, и негде мне похоронить жену. Дайте мне немного земли, чтобы я мог похоронить ее», — сказал он им. Хетты ответили Аврааму: «Господин, ты один из великих князей Божьих среди нас. Похорони своих мертвых на нашем самом лучшем месте, на любом из наших погребальных мест, на каком захочешь. Никто из нас не помешает тебе похоронить там свою жену». Ну, значит, то есть все окружающие считали, Авраам уже это доказал, что он владеет очень мощной магией с точки зрения окрестных народов, и его бог самый сильный. Поэтому его очень уважали, с одной стороны, ну, а с другой стороны, если бы он похоронил свою жену на их земле, они от этого тоже могли ожидать себе всяческих, значит, благостей. Авраам встал, поклонился народу и сказал: «Если вы на самом деле хотите помочь мне похоронить мою умершую жену, то поговорите от моего имени с Ефроном, сыном Цахара. Я хотел бы купить пещеру Махпелу, которую он владеет. Она находится в конце его поля. Я заплачу ему полную цену, все, что она стоит. И я хочу, чтобы все вы были свидетелями того, что я покупаю ее как место для погребения». Ефрон же сидел среди хеттов, и при них ответил Аврааму: «Нет, господин, перед моими собратьями я отдам тебе эту землю и эту пещеру, чтобы ты мог похоронить там свою жену». И тогда Авраам поклонился хеттам и сказал Ефрону перед всеми: «Я хочу заплатить тебе за поле полную цену. Прими от меня деньги, и я похороню мою умершую». Ефрон же ответил Аврааму: «Господин, выслушай меня. 400 шекелей серебра ничего не значит ни для тебя, ни для меня. Бери мою землю и похорони свою умершую». Авраам понял, что Ефрон называет ему цену земли, и заплатил ему за землю. Ответив Ефрону 400 шекелей серебра, он отдал их торговцу. И поле Ефрона перешло к другому владельцу. Авраам стал владельцем поля, пещеры на поле и всех деревьев, которые были на том поле. И все хетты и жители города были свидетелями договора между Авраамом и Ефроном. После этого Авраам похоронил свою жену Сару в пещере на том поле, недалеко от Мамре, то есть от Хеврона, где они жили. Говорит, Авраам купил у хеттов поле и пещеру на нем, и оно стало его собственностью для погребения. Говорит, почему об этом так подробно рассказывается? Хотя, казалось бы, ну что, купил поле и ладно. Значит, это тоже очень важное место в Библии, Потому что это первая земля, которая стала официально принадлежать евреям. До того у Авраама своей земли не было. Он кочевал на земле, которая принадлежала другим племенам, другим народам. Ну, он заключал с ними договора, ему разрешали там, значит, кочевать, но собственной земли у него не было. И это очень важный момент. Вот появилась собственная земля сначала просто для погребения могилы, потом и сам Авраам будет там похоронен. Значит, это важное место с разных точек зрения. Значит, с одной точки зрения, значит, вот один момент здесь такой. Значит, Авраам от Господа Бога получил обетование о земле. Земля обетованная. И эта земля обетованная, это обетование, оно касалось и земли физической, и земли, так сказать, небесной, небесных пространств для его народа. И это очень важный момент, потому что строилась метакультура, которая должна была включать в себя огромное количество народу. И метакультура строится для людей, людьми, энергия, которые через нее должны проходить, они должны проходить через людей. Поэтому очень важно было именно не только вот, сказать, небесные все эти дела, а важно также, чтобы была и земля, чтобы была не просто земля. Я в самых первых лекциях я говорила, что это обетованная земля, особенно вот окрестности Иерусалима, да и окрестности Мертвого моря, вообще вот все вот эти вот места, это была земля непростая, это было место метагеографически очень значимое, это было место, которое наилучшим образом подходило для вот проведения тех энергий, которые должны были проходить. Вот поэтому вот это вот, значит, принципиальный момент, вот этот вот. Значит, другой принципиальный момент, значит, связан со смертью Сары и с похоронами. Значит, после смерти Сары, естественно, поскольку Сара была вот тоже специальным человеком, она, естественно, участвовала и в организации потусторонних пространств. Ну и после смерти, естественно, она начала, ну, работать, заниматься организацией специальных пространств посмертия вот в этой новой строящейся метакультуре. Дело в том, что до того инкарнационный круговорот у еврейского народа был организован по обычному племенному типу. Ну, то есть очень незатейливо. Вот я в книжке «Жизнь человека», я там описывала, вот, можете потом почитать, вспомнить просто, как организован инкарнационный круговорот в самых таких вот простых случаях. Но, и, собственно, евреи это было племя, обычное для тех времен племя, где было, это было еще не до того, как начала метакультура строиться. Инкарнационный круговорот там был задан по племенному типу, и для воплощения ну, вот, особых людей, скажем так, то есть людей типа Авраама и Сары, приходилось прикладывать специальные усилия. То есть иерархия Алис, я уже про это говорила, специальные, достаточно серьезные усилия прикладывали, чтобы вот создать эту систему тонких и плотных тел, чтобы люди могли выполнять свое предназначение такое высокое. Но это вот был такой специальный случай, а необходимо было уже в эту строящуюся метакультуру, эгрегор потом стал создаваться, необходимо было воплощать достаточно большое количество людей, как бы специальных. И вот в систему племенного инкарнационного круговорота он достаточно четкий, и там люди воплощаются достаточно быстро, достаточно часто. И, как правило, там души людей одного племени, они достаточно сильно друг с другом сцеплены, и как бы другим, как бы посторонним душам этот инкарнационный круговорот очень трудно вклиниться, ну, сложно очень. Вот. И поэтому необходимо было организовывать другой тип инкарнационного круговорота, Соответственно, другие, принципиально другие пространства по смерти, и по смерти, и пространство предрождения. Поскольку должно было воплощаться много новых душ, которые в воплощении до того еще не были, соответственно, должны были созданы пространства предрождения, через которые они могли бы, значит, спускаться в физический план. Вот. Ну и, собственно говоря, вот благодаря работе первых праотцов и праматерей на тонком плане началось создание специальных пространств и специальных иерархий. Это не просто пространство, это еще и иерархии, которые обеспечивают и сущности, и души, которые обеспечивали бы возможность воплощения и более тонких душ, рождение более тонко устроенных людей и людей в гораздо большей степени индивидуализированных. Это тоже принципиальный момент, поскольку, когда люди живут такими вот племенами, там, как правило, степень индивидуализации невысока. То есть люди как-то достаточно похожи друг на друга, достаточно плотно друг с другом как бы так слеплены. Вот. А в еврейской метакультуре должны были люди быть уже индивидуализированы гораздо сильнее. То есть каждый уже должен был в гораздо большей степени отвечать за свои поступки, оценивать свои поступки, свои убеждения, больше, иметь большую самостоятельность и в физическом плане, и в плане вот своего сознания и мировосприятия. Вот, значит, стали разрабатываться другие способы кармических связей в связи с этим. Новые способы организации кармических клише. Ну, собственно, Сара, она как бы одна из первых начала эту работу. Она принимала активное участие в организации пространств предрождения. Туда и в эти пространства стали постепенно спускаться как бы новые души, которых в новую метакультуру направляло их предназначение. Значит, вот, значит, начало вот этих вот процессов. Ну, дальше продолжаем по жизни. Авраам дожил до глубокой старости, и благословение Господне было на Аврааме и на всех его делах. У Авраама был старший слуга, управлявший всем, что было у Авраама. Ну, по-видимому, Елиэзер, про которого мы уже говорили. И вот Авраам призвал к себе этого слугу и сказал: «Положи руку мне под бедро и поклянись мне перед Господом, Богом неба и земли, что не допустишь, чтобы мой сын женился на девушке из Ханаана. Мы живем среди этого народа, но не допусти, чтобы он женился на ханаанянке. Отправляйся в мою страну, к моему народу. Найди там жену моему сыну Исааку и приведи ее к нему сюда». Слуга ответил: «Может быть, эта женщина не захочет прийти со мной в эту землю? В таком случае должен ли я возвратиться вместе с твоим сыном в твою родную землю?» «Нет, — сказал Авраам, — не веди туда моего сына. Господь, Бог неба, привел меня в эту землю из моей родной земли. Та земля была родиной моего отца и моей семьи. Господь, который обещал, что эта новая земля будет принадлежать моей семье, да пошлет своего ангела перед тобой, чтобы ты мог выбрать жену моему сыну. Если девушка откажется следовать за тобой, ты свободен от своей клятвы. Только ни в коем случае не веди моего сына обратно туда». То есть Исаак не должен был покидать землю обетованную, не должен был возвращаться в прежнюю землю, то есть туда вот в Ур-Халдейский, не должен был возвращаться к прежней жизни. И это касалось не только Исаака, это касалось всего еврейского народа. То есть он должен был находиться в земле обетованной, вот в этой вот специальной земле, до тех пор, пока он не укрепился, то есть пока не были заложены основы, как бы образующие метакультуры. И только после этого оказалось возможным начать народу странствовать по свету. Уже там и Египет, и Вавилонское пленение, и прочее, прочее, прочее. Но сначала вот первые самые вот основы метакультуры, они должны были происходить именно на этой земле. Тут была вот именно привязка к земле начальная. Потом народ, значит, уже ушел странствовать. Но странствовать он ушел тоже не просто так, а ему необходимо было вбирать просто опыт других народов и других метакультур. И слуга, положив свою руку под бедро хозяину, поклялся ему в этом. Ну, вот здесь немножко странная для нас фраза «положи руку под мое бедро». Ну, это был принятый обычаем способ клятвы, просто-напросто. Дело в том, что все обычаи заключения договоров, все свадебные обряды, клятвы и прочее сопровождались магическими ритуалами, которые делали их обязательными для исполнения. То есть во время этого ритуала устанавливался особый род энергетической связи между людьми. И эта связь была гораздо крепче, чем, ну, скажем, современная нотариальная связь. И кто нарушал клятву или договор, кстати, мог получить магическое возмездие, если нашим современным языком говорить. Ну и, естественно это зависело от магической силы сторон. А поскольку Авраам и Сара уже были широко известны окружающим народам и племенам, и сила их Бога сомнений не вызывала, то с ними в этом плане, естественно, что никто не шутил, никто их не обманывал. Ну, мы уже несколько видели ситуации, где Авраам заключал договора. Ну, а в данной ситуации слуга Авраама, который и сам был сторонником Бога Всевышнего, тем более никак нарушить клятву не мог. То есть эта клятва, она была абсолютно обязательная для исполнения, никаких не могло быть вариантов. Даже, собственно, в голову никому не приходило нарушать такие клятвы. Взяв у Авраама 10 верблюдов и захватив с собой множество разных дорогих подарков, он ушел оттуда и направился в город Нахор в Месопотамию. Ну, значит, о верблюдах. В принципе, если вот, верить на науке современной, что времена Авраама это было 2000 лет до нашей эры, то верблюды в это время еще одомашнены не были. Ну, написано это было, все эти истории записаны были во времена Моисея, когда верблюд уже был одомашнен. Ну, так что поэтому тут как можно спорить, не спорить, но значения это никакого не имеет. Вот. Ну, и что касается дорогих подарков, подарки предназначались и самой невесте, и, главное, подарки предназначались ее родным, потому что был обычай, выкупа невесты. Мы уже сталкивались с этой ситуацией в истории с Авраамом и Сарой. Так, значит, слуга отправился в Месопотамию. Ну, это очень долгий путь. Как мы с вами знаем, Авраам в свое время пришел из Месопотамии, и точно так же, значит, пошел его слуга обратно туда. Ну, дошел. И перед наступлением вечера, в то время, когда женщина выходит за водой, он остановил верблюдов перед городской стеной у колодца. «Господи, — сказал слуга, — ты Бог моего господина Авраама, так позволь же мне найти сегодня жену для его сына. Будь милостив к моему господину Аврааму. Вот я стою здесь у колодца с водой, и девица из города приходит сюда за водой. Я жду знака, который укажет мне, какая из этих девиц предназначена Исааку. Я скажу девушке, прошу тебя, поставь на землю свой кувшин, чтобы я мог напиться. И если она ответит, пей, я и верблюдам твоим дам воды, то я буду знать, что она и есть та, которая предназначена ему, и что ты милостив к моему господину. Слуга еще не закончил молиться, как девушка по имени Ревекка, дочь Вафуила, сына Мельки и Нахора, брата Авраама, пришла к колодцу, неся на плече кувшин для воды. Она была очень хороша собой, девственница, которую не познал мужчина. Подойдя к колодцу, она наполнила свой кувшин. Слуга тотчас же подошел к ней и сказал, «Прошу тебя, дай мне напиться воды из твоего кувшина». Ревека тотчас же сняла кувшин с плеча и дала ему пить, сказав: «Пей, господин». Напоив его, она сказала: «Я налью воды твоим верблюдам». И тотчас вылила всю воду из своего кувшина в верблюжью поилку, а потом побежала, набрала из колодца еще воды и напоила всех верблюдов. Слуга же молча наблюдал за ней, желая удостовериться, что Господь дал ему ответ и сделал его путешествие успешным. Когда верблюды напились, он дал Ревеке золотое кольцо и два золотых браслета и спросил у нее: «Кто твой отец? И найдется ли у него в доме место нам всем переночевать?» «Мой отец Вафуил», — ответила Ревека, — «сын Мельки и Нахора». И добавила: «Конечно, у нас есть солома для твоих верблюдов и место для тебя, чтобы переночевать». Слуга склонился и поклонился Господу и сказал: «Благословен Господь, Бог моего господина Авраама, милостивым моему господину и верный ему, приведший меня к девушке из семьи моего господина». Ревека побежала и рассказала обо всем этом своей семье. У нее был брат по имени Лаван. Услышав слова Ревеки и увидев кольцо и браслеты у нее на руках, Лаван выбежал и побежал к колодцу. Тот человек был там, стоял у колодца около своих верблюдов. Лаван сказал: «Добро пожаловать к нам, господин. Зачем ты стоишь здесь снаружи? Я приготовил для тебя комнату и место для твоих верблюдов». Слуга Авраама вошел в дом, Лаван помог ему с верблюдами, дал солому их накормить и воды, чтобы он и его люди могли омыть ноги. Потом Лаван дал им поесть, но слуга отказался, сказав: «Я не буду есть, пока не расскажу, зачем пришел». «Говори», — сказал Лаван. «Я слуга Авраама», — сказал слуга. «Господь щедро благословил во всем моего господина и стал мой господин великим человеком. Господь дал Аврааму многочисленные стада, овец и крупного скота. У него много серебра и золота, слуг, верблюдов и ослов. Сара, жена моего господина, в глубокой старости родила сына, и мой господин отдал этому сыну все, чем владеет. Мой господин заставил меня поклясться ему, сказав: «Не допусти, чтобы мой сын женился на ханаанеянке. Я не хочу, чтобы он женился на одной из дочерей ханаананеев, хотя мы и живем среди этого народа. Поклянись, что отправишься в землю моего отца, к моей семье, и выберешь жену моему сыну». Я сказал господину: «Может быть, та женщина не захочет пойти со мной». Но господин ответил мне: «Я служу Господу. Господь пошлет тебе в помощь своего ангела, и ты найдешь жену моему сыну среди моего народа. Но если тебе откажутся дать жену для моего сына, тогда ты придешь в землю моего отца, когда ты придешь в землю моего отца, то ты будешь свободен от своей клятвы». Ну и дальше он рассказывает всю эту историю, которая случилась. Значит, и заканчивает: «Я спросил у нее, кто твой отец, и она ответила: „Мой отец Вафуил, сын Мельки и Нахора“. Тогда я дал ей кольцо и браслеты на руки. И, преклонив голову, возблагодарил Господа и благословил его, Бога господина моего Авраама. Возблагодарил его за то, что он привел меня прямо к внучке, брата моего господина. А теперь скажите мне, будете ли вы милостивы и верны моему господину? И отдадите ли ему свою дочь? Скажите, чтобы я знал, что мне делать». Тогда Лаван с Вафуилом сказали: «Мы видим, что это от Господа. Так что же мы можем сказать против этого? Вот тебе Ревека, забирай ее и иди. И пусть она выходит замуж за сына твоего господина, раз это угодно Богу». Услышав такие слова, слуга Авраама поклонился Господу до земли и отдал Ревеке дары, которые принес с собой: красивые одежды, золотые и серебряные украшения, а также дал дорогие подарки ее матери и брату. После этого он и его люди ели и пили, и остались там ночевать. Рано утром следующего дня они встали и сказали: «Теперь мы должны возвратиться к господину». Мать и брат Ревеки сказали: «Пусть Ревека побудет с нами еще немного, дней 10, а потом она может идти». Но слуга ответил: «Не заставляйте меня ждать. Господь сделал так, что мое путешествие оказалось успешным. Так дайте же мне возвратиться к господину». Мать и брат Ревеки сказали: «Позовем Ревеку и спросим, что она хочет». Они позвали Ревекку и спросили у нее: «Хочешь пойти с этим человеком прямо сейчас?» «Да, хочу», — ответила она. И они разрешили Ревекке пойти за слугой Авраама и его людьми. С ними пошла также и кормильца Ревекки. Ну и, по-видимому, еще слуги Ревекки пошли. Когда Ревекка уходила, ей сказали: «Сестра наша, да родятся от тебя миллионы, и да победят твои потомки своих врагов и захватят их города». Ревекка с кормилицей сели на верблюдов и последовали за слугой и его людьми. И слуга, взяв Ревекку, отправился в обратный путь. К тому времени Исаак жил в Негеве. Однажды вечером Исаак вышел в поле поразмыслить, поднял глаза и увидел, что издалека приближаются верблюды. Ревекка посмотрела и, увидев Исаака, спрыгнула с верблюда и спросила у слуги: «Что это за юноша идет по полю навстречу нам?» «Сын моего хозяина», — ответил слуга. Ревекка взяла покрывало и покрыла им лицо. Слуга рассказал Исааку обо всем случившемся. Исаак отвел Ревекку в шатер матери, и в тот день Ревекка стала женой Исаака. Он очень полюбил ее и утешился в своей печали по матери. Значит, ну, здесь тоже есть некое несоответствие, опять проблемы с возрастом, потому что Исааку в это время, в принципе, должно было быть уже около 40 лет. А здесь, значит, он обозначается как юноша. Ну, вот, что есть, то есть, значит. Вот, то есть Ревекка как бы заняла место Сары, энергетически, эзотерически, то есть она стала теперь она стала главной женщиной племени. Значит, ну и после того, как Авраам устроил брак своего любимого сына, после этого Авраам женился во второй раз, и вторую жену его звали Хитурой. Вот. Ну и Хитура родила ему еще 12 сыновей. То есть Авраам, значит, продолжал рождать сыновей. Перед тем, как ему умереть, Авраам одарил сыновей своих наложниц и отправил этих сыновей на восток, отделив их от Исаака, а потом отдал ему все, чем владел. Авраам дожил до 175 лет. И вот в старом переводе Библии там очень красивое выражение, мне очень оно нравится, что он умер, насытившись днями, и приложился к народу своему. Вот, значит, это тоже очень метаисторически значимое событие. Значит, прежде всего, что значит, что в посмертии Авраам приложился к народу своему? То есть, прежде всего, он соединился с теми, кто уже находился в Затомисе. Значит, мы с вами говорили о том, что Авраам спустился в воплощение, что Авраам сначала, значит, занимался организации Затомиса, ну, был один из тех, кто это делал. А потом, значит, соединился с теми, кто уже воплощался в еврейском племени. И началось после этого такое очень активное построение в тоническом и астральном слое тех пространств, где накапливался и передавался опыт. То есть Авраам тоже занимался организацией посмертных пространств, пространств посмертия. И вот, то есть это были специальные пространства, вот где, кстати, опыт аккумулировался, опыт, набранный в физическом плане душами. И, это, значит, и благодаря этому многие души получили возможность более высокого посмертия, и те, кто, допустим, до этого вот в обыкновенном племенном круговороте вращался, они получили возможность как бы более высокого посмертия и получили возможность как бы просвещаться в посмертии. То есть вот уже происходила определенная трансформация душ. Значит, это для тех, кто уже был в воплощениях, а для тех, кто шел в воплощение впервые, планировалось, что пойдет в воплощение очень много душ именно в эту метакультуру, для них появилась возможность усваивать как бы, вот этот опыт, ну, сказать, еще до рождения, так как они строили себе тела из материала, как бы уже более просветленного, уже как бы более тонкого, более, так сказать, хорошо организованного. Значит, а вот значит, ниже затомисов в астральном слое создавался очень мощный слой мифов. Причем мифов специфически еврейских, вот новых совершенно. Мы еще тоже к этой теме мифов будем возвращаться неоднократно. Дело в том, что у всех тогдашних народов и племен имелись свои пространства мифов. Вот в книге «Жизнь человека», я там тоже про это пишу, вы там это посмотрите, я уж не буду подробно это пересказывать. Значит, эти пространства мифов, это астральный слой, это вот то, собственно, с чем люди непосредственно взаимодействовали, в том состоянии сознания, в каком они тогда находились в те времена. Значит, все народы и племена имели как бы свои пространства мифов, и народы, живущие рядом, много друг от друга заимствовали и в этом отношении. Жизнеспособность этих слоев поддерживалась множеством обрядов и ритуалов. В этих пространствах было множество сущностей. Ну и поскольку значит, еврейский народ жил среди самых разных племен и народов, то среди всего этого нагромождения, среди всех этих огромных и, в общем-то, не очень упорядоченных пространств, евреям как бы свои пространства учленять было очень сложно. Поэтому необходимо было эти пространства строить с самого начала. И вот определенная мифология уже существовала у евреев, но она во многом пересекалась и с вавилонской, и с египетской потом тоже, но уже начала выстраиваться своя мифология, и это тоже было очень важной частью вот, работы. И здесь еще есть один очень важный момент. Вот эта мифоритуальная деятельность, которая была очень важной составляющей существования людей того времени, значит, одно из важнейших назначений этой мифоритуальной деятельности – это выработка неких эталонных, так сказать, схем, ну, как бы матриц поведения людей. И поэтому вот примеры праотцов и праматерей должны были служить вот таким вот образцом для следующих поколений. Ну, собственно, они и служили. Вот, значит, Авраам дожил до 175 лет, умер, насытившись днями, приложился к народу своему, и сыновья Исаак и Измаил похоронили его к востоку от Мамре в пещере Махпела на поле Ефрона, сына Цахара, в той самой пещере, которую Авраам купил у хеттов. Там похоронили Авраама с женой его Сарой. Ну, как мы видим из этого текста, значит, Исаак и Измаил уже, значит, перестали конфликтовать, то есть Измаил участвовал в похоронах отца, так что, по-видимому, он получил и какое-то наследство от него. После смерти Авраама Бог благословил Исаака. Вот родословная Измаила, сына Авраама и египтянки Агари, Сариной служанки. У Измаила было 12 сыновей. У каждого сына был свой стан, который потом стал небольшим городом, и эти 12 сыновей были князьями своих племен. Измаил прожил 137 лет, а потом умер, и приложился к народу своему. Ну вот из этой фразы можно судить, что пока что у Измаила были те же пространства по смерти, что и у Авраама. То есть окончательное разделение вот, измаильтян и потомков Авраама, оно произойдет позже. Пока что еще вот, пространство по смерти у них общее. Потомки Измаила поставили свои станы по всей пустыне, от границы с Египтом и до самой Ассирии, и часто нападали на народ его братьев. Вот родословная Исаака. У Авраама был сын по имени Исаак. Когда Исааку исполнилось 40 лет, он женился на Ревеке, дочери Вафуила и сестре Лавана. Жена Исаака, Ревека, была бездетна 20 лет. Исаак молился Господу за свою жену, и Господь, услышав молитву Исаака, сделал так, что Ревека забеременела. Ну, значит, здесь почему, опять же, вот Сара была бездетна, ну, Сара была бездетна до 90 лет, ну, Ревека раньше, значит, всего 20 лет она была бездетна, то есть ей, по-видимому, к тому времени было, ну, лет, наверное, 35, я так думаю, примерно, то есть она еще была вполне в детородном возрасте. Но, значит, почему она была бездетна так долго? Она была преемницей Сары, так сказать, вот в череде праматерей. И для того, чтобы родить как бы, правильных детей, нужных детей, она должна была сама достичь определенного состояния. Ну и вот, по-видимому, 20 лет у нее ушло вот на вот это... Во время беременности Ревеки дети часто бились у нее внутри, дрались у нее внутри. И она помолилась Господу и спросила, почему это со мной такое происходит? И ответил ей Господь, у тебя во чреве два племени, от тебя родятся главы двух разных народов, и разделятся они. Один будет сильнее другого, и старший будет служить младшему. Когда пришло ее время, Ревека родила близнецов. Первый родился весь красный и весь волосатый, и кожа у него была словно звериная шкура, и его назвали Исавом. Следом родился второй. Он крепко держался за пятку Исава, и его назвали Иаковом. Исааку было 60 лет, когда они родились. Мальчики выросли. Исав стал искусным охотником и любил проводить время в полях. Иаков же был тихим человеком, проводившим все время в шатре. Исаак оказывал предпочтение Исаву, потому что дичь, которую приносил Исав, была ему по вкусу. А Ревека любила Иакова. Однажды Исав пришел домой с охоты усталый и обессилевший от голода. Иаков в это время готовил чечевичную похлебку. И сказал Исав Иакову, «Я обессилел от голода. Дай мне поесть вот этого красного». Но Иаков ответил, «Я дам тебе в обмен на твое право первородства. Я умираю от голода. Если я умру, то к чему мне первородство? Я отдам тебе мою долю», — сказал Исав. Но Иаков сказал, «Сперва поклянись, что отдашь». Исав поклялся Иакову и продал ему свою долю богатства их отца. И тогда Иаков дал Исаву еды и хлеба. Исав поел, попил и ушел, и пренебрег своим правом первородства. Ну, вот это очень поучительная история. Значит, Исав видел в первородстве только материальные блага. То есть он видел в праве первородства, он видел только богатство своего отца, которые в тот момент, когда он был очень голоден, как казалось ему, что не имеет для него никакого значения. Вот. А Иаков в первородстве видел совершенно иное. Иаков, ну, тут совершенно понятно, что Исав воплощал с собой, так сказать, животное начало, да, вот поэтому он родился весь косматый, как животное. А Иаков должен был именно наследовать все блага духовные, то есть благословение и обетование Господа должно было перейти к Иакову. Ну, на этом мы сегодня остановимся, потому что дальше история, значит, с первородством, она будет развиваться. Ну, вы, наверное, значит, читали и помните про это. Но, значит, вот смысл здесь примерно вот такой вот. Все эти истории очень хорошо рассказаны Томаса Манна. Я, значит, еще раз, значит, вот рекламирую книгу Иосифа и его братья, потому что там это все очень живо, очень так, понятно, и такое погружение, действительно, вот там идет погружение в то время, вот это, о чем я вам сегодня говорил, там очень хорошо атмосфера того времени передана, вот это все миропонимание, как люди все воспринимали окружающие, в общем. Так что еще раз советую. У кого нету книжки, ее можно скачать из интернета, она есть в интернете, ее можно бесплатно там скачать. Достаточно хорошо она там сделана, так что рекомендую. Хотя, конечно, он кое-где, Томас Манн кое-где как бы грешит против, кстати, истории, но это не играет большой роли. Так. Ну и поскольку у нас с вами сегодня речь зашла о Земле, о пространствах, о метагеографии, то медитация у нас и обретение евреями своих, как бы, своей Земли, своей территории, своих пространств собственных. Значит, мы медитировать сегодня будем на 4-20 зоны. Внимание, единица, эрео, лоо, ао, хева, геа, толпу, эсо, дана, лот, оун. Двойка. Эрео, лоо, ао, хева, геа, толпу, эсо, дана, лот, оун. Тройка. Эрео, лоо, ао, хева, геа, толпу, эсо, дана, лот, оун. Четверка. Эрео, лоо, ао, хева, геа, толпу, эсо, дана, лот, оун. Пятерка. Эрео, лоо, ао, хева, геа, толпу, эсо, дана, лот, оу. Шестерка. Эрео, лоо, ао, хева, геа, толпу, эсо, дана, лот, оу. Семерка. Эрео, лоо, ао, хева, геа, толпу, эсо, дана, лот, оун. Теперь снизу, семерка. Эрео, лоо, ао, хева, геа, толпу, эсо, дана, лот, оун. Шестерка. Эрео, лоо, ао, хев, геа, толпу, эсо, дана, лот, оу. Пятерка. Эрео, лоо, ао, хев, геа, толпу, эсо, дана, лот, оу. Четверка. Эрео, лоо, ао, хев, геа, толпу, эсо, дана, лот, оун. Тройка. Эрео, лоо, ао, хев, геа, толпу, эсо, дана, лот, оун. Двойка. Эрео, лоу, ау, хева, геа, тулпу, эсо, дана, лот, оу. Единица. Эрео, лоу, ау, хева, геа, тулпу, эсо, дана, лот, оу. Пранический поток, ступни, литан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, Церс. Колени. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Бедра. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Шестерка. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Семерка. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Шестерка. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, воул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Пятерка. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Четверка. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Тройка. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, оун, крон, унит церс. Двойка. Литам авис юнис. Хох ген остров. Крон левис вуул. Крон енох остров. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Единица. Литам авис юнис. Хох ген остров. Крон левис вуул. Крон енох остров. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Все достаточно.